Глава 13. Разговор на скамейке в парке. И главное, Вася Вертушинкин удивляется, как это он раньше обо всем не догадался. Полосатый кот быстро разыскал доску, которая держалась на одном гвозде. То ли ему волшебство помогло, то ли просто кошачий нюх, сказать трудно.
«Прыгайте, дяденька волшебник!»
Вася отвел доску в сторону, и волшебник Алеша легко проскочил в щель. Вертушинкин полез вслед за ним, но зацепился за гвоздь рукавом. Куртка противно затрещала, на плече повис треугольный язычок.
«А, все равно теперь!»
Вася решил идти пешком через парк. Ехать с волшебником Алешей на троллейбусе? Нет уж, благодарю покорно, да ни за что в жизни! У первой же скамейки волшебник Алеша замедлил шаг. У второй он совсем остановился, понюхал гнутую ножку скамейки, с тоской повел глазами на воробья, который серым кулечком на тонких лапках бодро прыгал по дорожке.
Вот, и лапу натер, и вообще устал. С утра на ногах, ни минуты покоя, стараешься изо всех сил, и никакой тебе благодарности. А ведь все хочешь как лучше. Ни минуты покоя, ни минуты
Давайте
покоя.
Посидим.
Что же это Идти такое? Домой что ему такое? Тоже не хотелось. Ведь во дворе ничего не стоило встретить Катю или Сашку, между прочим. Или еще кого-нибудь из ребят.
Можете не сомневаться, уже все знают. Сашка молчать не будет, не из таких. Будьте уверены, раззвонил по всему двору. А Петька в другом доме живет. Значит, на оба двора позор.
Вася Вертушинкин опустился на скамейку. Волшебник Алеша пристроился рядышком. Уселся, как сидят все коты на свете, обвив хвостом передние лапы. Негромко прошелестел ветер в старых дубах. Покачиваясь и ныряя в воздухе, полетели легкими лодочками темные листья. Они падали со всех сторон. Вася и волшебник Алеша сидели внутри этого шепота, сухого шороха, а листья все кружились и падали вокруг них. Волшебник Алеша, словно нехотя, поддел лапой коричневый поджаристый лист, столкнул его со скамейки. Наклонил голову на бок, с интересом проследил за его плавным полетом.
«С листиками играет. Тоже нашел время. Хотя чего ему? Вернется домой, засядет свои волшебные книги читать. А я? Что же я теперь буду делать? Ничем мне не помог волшебник Алеша. Ничем. Только наобещал, наговорил с три короба. И все. Выходит, вы просто нахвастали».
«Нахвастал, говоришь? Так значит, нахвастал».
«Так уж получается. Извините, хвастун вы».
«Хвастун, хорошенькое дело. А в кого это я такой хвастун, ты подумал? В тебя? Кто меня нарисовал? Ты?»
«Так вы... Ну да, точно. Как я сразу не догадался! Вот и ухо! Кончик словно в воздухе расплывается! Это я его резинкой стер! И одна полоска на спине размытая! Это я воду пролил! Так это, выходит, ты?»
«Я...
ты?
Я... ты меня нарисовал! А волшебник Алеша оживил!»
«Васька! Дружище!»
Вася Вертушинкин сгреб кота Ваську в объятия. Он даже на какое-то время забыл о всех невзгодах, свалившихся на него в это утро. Забавно все-таки получилось, а? Ничего не скажешь. Вы только подумайте. Сидит себе его рисунок у него на коленях. Живой, теплый, растроганно мурлычет, трется мордой о подбородок. Кончики лап сырые, озябли, наверное. Земля-то уже холодная.
«Васька, постой! Что же это получается? А звери? Или это мне приснилось, что ты их в мышей превратил?
Отчего же, я такое заклинание знаю. Я ведь теперь самый-самый-самый.
А обратно не можешь?
Очень надо, я только одно заклинание знаю. А чего мне хватает? Все равно я самый-самый-самый главный волшебник на всем белом свете.
Ну и хвостун ты!
Глаза кота Васьки сверкнули холодным игольчатым блеском. Из бархатных лап на миг показались кривые острые когти, которые Вася Вертушинкин не поленился ему нарисовать. Кот Васька потянулся, надменно зевнул и соскочил с Васькиных коленей.
Что, не нравится? Выходит, тебе одному хвастать можно, а другие пусть рта не открывают. А? Так, по-твоему?
Вася Вертушинкин ничего ему не ответил. Да и что он мог ему сказать? Сухой лист зацепился за его плечо, шурша скользнув вниз по рукаву. Осень. И листья будут падать, падать до тех пор, пока не укроют всю землю. Вася Вертушинкин глубоко вздохнул. Он встал со скамейки с таким трудом, что даже подумал, может, он постарел, пока сидел тут на скамейке, или просто земное притяжение увеличилось.
Ну ладно, собирайся, пошли к волшебнику Алёше, чего уж тут.
Хорошенькое дело. Конечно, я всего-навсего нарисованный кот, но и мне дорога свобода. Соображаешь, что говоришь? Ведь волшебник Алёша меня сразу же туда, назад в рамочку.
А мне, думаешь, хочется к нему идти? А надо, не бойся. Я сразу скажу, что ты не виноват, что ты это только для меня.
Будет он разбираться, кто виноват. Тебе-то что? Тебя-то в рамочку не посадят.
Погоди, а как же звери?
Вертушинкин все время был занят одним собой, своим невезением, своими горестями. И только тут подумал о зверях.
Постой! Им что же, навсегда мышами оставаться, по-твоему? А какой же зоопарк без хищников? Эй, ты куда?
Кот Васька медленно и плавно слез со скамейки, даже не слез, а словно пролился на землю большой полосатой каплей. Не оглядываясь, пошел по дорожке.
Стой! Стой!
Но кот Васька будто не слышал его. Он уходил все дальше и дальше, гибко и мягко переступая лапами, обходя кучи опавших листьев. И лишь дойдя до поворота, он оглянулся с глубоким укором, посмотрел на Васю Вертушинкина и сказал, даже как будто не Васе, а самому себе.
Вот так-то. Постигай законы жизни, кот Васька. Из-за каких-то посторонних хищников лучший друг готов загнать тебя в рамочку. Виси всю жизнь на гвоздике, кот Васька. Вот так-то.
Глава 14. Владимир Владимирович получает ужасное известие. И главное, волшебник Алёша в первый раз в жизни не знает, что ему делать. Волшебник Алёша вышел из дома и тут же увидел такси. Зеленый огонек показался ему на этот раз удивительно милым и приветливым.
Такси! Такси!
Волшебник Алёша бросился на середину улицы, ступив при этом левой ногой в лужу, отчего левый ботинок, словно лодка, черпнувшая бортом, наполнился водой. Но он так торопился и был настолько взволнован, что даже не заметил этого. Волшебник Алёша предусмотрительно уселся на заднем сиденье такси и тут же начал успокоительно похлопывать ладонью по портфелю и ласково поглаживать крышку термоса. Дело в том, что Джин терпеть не мог ездить на такси. Он тут же начинал плаксиво жаловаться, что от запаха бензина его тошнит и укачивает. Не успевал шофер отъехать от дома, как он тут же принимался громко проклинать это бессердечное чудовище на четырех вращающихся лапах. Водители с тревогой косились на портфель, изрыгающий проклятие. Из-за этого часто случались всевозможные недоразумения. Вот совсем недавно. Да что там, ровно неделю назад. Волшебник Алеша куда-то торопился и вызвал по телефону такси. Едва машина тронулась, Джин завел свою песню.
О, жестокое чудовище! Вместо сердца у тебя стучит счетчик. Ты только и умеешь, что выманивать деньги у моего повелителя. О, безжалостный зверь, дышащий бензином!
Водитель, к несчастью, попался на редкость нервный и впечатлительный. Не проехав и двух кварталов, он так разволновался, что пересек площадь прямо на красный свет. И его, конечно же, остановил постовой милиционер.
А что сразу я? Что я виноват? Я не виноват! У него портфель сам ругается, а при чем тут я?
Схвати это чудовище, которое меня так безбожно трясет и подкидывает, и низвергни его в бездонную пропасть!
Это у вас в портфеле магнитофон?
Джин.
Как всегда, в подобных случаях волшебник Алеша по-детски краснел. Милиционер четко козырнул и посоветовал водителю ехать с минимальной скоростью. Но на этот раз Джин вел себя на удивление тихо и примерно. Он только время от времени еле слышно, горестно вздыхал, иногда тихо шуршал, словно перелистывая страницы старинной книги. Так что, можно сказать, на этот раз они доехали благополучно, без всяких приключений. Между тем, директор зоопарка Владимир Владимирович, вне себя от нетерпения, ждал своего друга, волшебника Алешу. Он ходил по пушистому ковру, то ступая только по темным квадратам, то по светлым, часто вздрагивая и с беспокойством вглядываясь в темные углы, где ему все время мерещилось нечто серое, юркое, с длинным ужасным хвостом. Поэтому, услышав чьи-то быстрые шаги в коридоре, он с радостью и облегчением вскрикнул.
«Алешка, входи! Да входи же скорее!»
Но в кабинет вошел не волшебник Алеша, а милиционер Толик. «Друзья мои, вы бы его просто не узнали, честное слово! Куда девалось его извечное веселье и неизменная улыбка? Он был серьезен и, более того, мрачен. И этого мало. Он был чем-то явно удручен и озабочен. Между бровей у него залегла глубокая суровая складка. Но Владимир Владимирович был так занят, так поглощен одной единственной мыслью о разноцветных мышах, что не обратил на это никакого внимания.
«А, это ты! Понимаешь, на вверенной мне территории совершена загадочная кража!»
«А? Кража, говоришь? Ой, Толь, честное слово, мне сейчас не до этого. Ну, что там могло случиться, Толик? Ну, украли скамейку? Хуже!» «А ну что ты пристаешь ко мне со всякими пустяками? Ну что, ларек с мороженым?»
«Хуже».
«Но что же в таком случае? Неужели...»
«Еще хуже».
«Умоляю тебя, Толик, ты меня пугаешь. Скажи, наконец!»
«Бога ради, не волнуйся. Это только в первый момент кажется таким страшным. А потом, поверь мне, как всегда, все наладится, образуется».
Владимир Владимирович молча смотрел на него округлившимися от ужаса глазами.
«Понимаешь, украли хищников».
«Украли зоопарк?»
Владимир Владимирович побледнел и рухнул в кресло. И хотя кресло было совсем новеньким, но все-таки все его четыре ножки при этом жалобно хрустнули. В этот момент в кабинет вошел волшебник Алеша.
«Что? Украли зоопарк? Тебе плохо? Воды?»
Но Владимир Владимирович только безнадежно махнул рукой. Он тяжело облокотился о стол, обхватив бледный лоб ладонью.
«Клетки на месте? Замки целы, зверей нет. Невероятно!»
Да, это было невероятно. Оба друга молча, с сочувствием и пониманием посмотрели на Владимира Владимировича. Кто, как не они, отлично знали, с каким страстным нетерпением ждал он этого дня. И вот...
«Сопоставим все невероятное. Оживление кота, Эти подозрительные отпечатки лап на волшебной книге. Потом исчезновение двери. Да, да, загадочные, непостижимые. И, наконец, разноцветные мыши. Почему именно мыши?